Анастасия Седова. Дневник акушера. Реальные истории, рассказанные врачом роддома. А что, так можно было? Суточные дежурства. Воскресенье, дело ближе к вечеру. Все обходы сделаны, счастливые новоиспеченные мамочки домой выписаны. В родах одна девочка в родблоке на 5-м этаже. Ею занимается ответственный дежурный врач. Там дело движется к логическому завершению. В отделении патологии никто не жалуется. Беременные стайками ходят в столовую чай попить, да сплетни последние обсудить в прикуску с печеньем. Звонок из приемного отделения. «Анастасия Сергеевна, спуститесь девочку посмотреть. Похоже, в родах». «Спускаюсь». Девочка Даша, 20 лет, с мамой и мужем для поддержки. Живот тянет и напрягается немного, как ей кажется. Говорит, мол, если не рожаю, приеду попозже, лежать у вас тут не хочу. Смотрю наружно, опрашиваю, для себя отмечаю, что схватки каждую минуту-полторы, головка низко. А Даша схватки не чувствует. Совсем. Говорю акушерке. В родблок ее и без клизмы. Все анализы в порядке. Приводят девочку на 1-й этаж в чистое отделение. Отправляемся с ней и акушеркой родблока в смотровую. Пока руки мою, обрабатываю, развлекаю Дашу беседами о погоде, природе и последних месячных. Она спокойна, как танк, улыбается и еще наивно полагает, что после осмотра поедет с мужем домой. Выполняю внутреннее акушерское исследование и понимаю, что все держится на честном слове, на плодном пузыре, если точнее. Потому что шейки уже нет. Полное раскрытие. Головка вот-вот пойдет. Делаю акушерке страшные глаза, мол, сейчас рожать пойдем. Накрываемся. В том стареньком учреждении предродовая, смотровая и родзал были 3 разными помещениями. Когда приближалось время рождения малыша, нужно было идти на кресло в родзал через коридор из предродовой смотровой с подкладной пеленкой между ног. Да, и на кресло еще забраться. Еще и аккуратно, бочком, чтобы на головку ребенку не приземлиться. Акушерка побежала накрываться, готовить кресло и столик к родам, одеваться в родопринимательный костюм, обрабатывать руки, в общем, все наши привычные манипуляции. Я помогаю Даше спуститься с кресла, идем с ней в родзал, говорю. «Ну что, Даш, рожать будем?» Она в ответ. «Прямо сегодня? Прямо сейчас?» 3 потуги, спокойные, сильные потуги здорового женского тела. Максимальная концентрация, слушается, молча. Только глаза у Даши круглые и огромные. «Мальчишка, здоровый». Отдан неонатологу. Оценен в 9 баллов по Абгар. Плацента родилась самостоятельно через 5 минут. Родовые пути осмотрены. Разрывов нет. Даша все еще в легком шоке, но уже улыбается. А что, так можно было? Рождение человека необходимо задокументировать. Историю родов до сих пор не принесли, оформляют. Иду за ней в приемное отделение, благо идти недалеко. Дверь открыть и 3 шага сделать. Забираю бумаги, и тут в дверь заглядывают муж и мама Даши. «Ну что, как у нас дела?» — отвечаю. «Родила. Мальчик у вас 3600». Глаза у обоих еще больше и круглее, чем у Даши. Мама в слезы, а муж спрашивает. «А что, так можно было?» Хрустальные роды. Кате было 24 года. Беременность уже 2-я протекала без осложнений. Легла к нам Катя на 39-й неделе и только потому, что малыш лежал в тазовом предлежании. Первый ребенок, 3-летний сыночек, абсолютно здоровый малыш. Вместе с папой он ждал домой маму уже с сестренкой. Внешне и по УЗИ малыш казался некрупным. Роды 2-е. Поэтому мы решили дать возможность Кате родить самостоятельно, через естественные родовые пути. Воды отошли в 23:30, а в 6 утра на свет появилась малышка. Кате повезло. Ее вела врач, которая на родах в тазовом предлежании собаку съела и кошкой закусила. Большой профессионал своего дела. Спустя час неонатологи насторожились. Новорожденная девочка вела себя очень беспокойно. Провели обследование, которое было максимально возможным в наших условиях, и на рентгене обнаружили несколько переломов. Вызвали коллег из детской областной больницы. Все переломы, кроме одного, были получены внутриутробно, то есть пока малышка находилась у мамы в животе. На снимках специалисты отметили изменения трубчатых костей, множественные костные мозоли. Доктора поставили предварительный диагноз «несовершенный остеогенез», который впоследствии подтвердился. Это заболевание является генетическим, чаще встречается название «хрустальная болезнь». В результате врожденного нарушения обмена коллагена возникает повышенная ломкость костей. В дальнейшем у детей наблюдается искривление грудной клетки, позднее – прорезывание зубов, недоразвитые мышцы, слабые суставы, развитие глухоты и прогрессирующая слепота, а также множество других сопутствующих заболеваний. Тяжелые формы болезни возможно заподозрить внутриутробно с 16-й недели беременности по УЗИ. Для подтверждения диагноза проводят ДНК-диагностику по тканям плода. Детки с врожденной формой несовершенного остеогенеза обычно умирают в первые месяцы или годы жизни в результате множества травм и инфекционных поражений. Поздняя форма заболевания протекает легче, но ограничивает качество жизни. И, честно говоря, я не знаю и знать не хочу, что лучше, когда ребенок уходит в раннем возрасте или когда мучается на глазах матери многие годы. К сожалению, болезнь неизлечима. Однако в современном мире возможно существенно облегчить жизнь таких детей. Поддерживающее лечение позволяет укрепить кости и улучшить общее состояние организма. По возможности проводится коррегирующая остеотомия. Кость рассекают, исправляют ее форму и фиксируют специальными болтами и штифтами. Широко используются ортопедические изделия, корсеты, ортезы, обувь. Что делать родителям хрустальных детей? Ждать. Ждать возможного появления лекарства, генная инженерия не стоит на месте, и облегчать состояние своего ребенка, если его не оставили на попечение государства, естественно. К сожалению, такие случаи нередки. Как сложилась дальнейшая судьба ребенка Кати, я не знаю. Возможно, малышки уже нет. И теперь, если родители решатся на еще одного малыша, обязательным будет медико-генетическое обследование. Можно ли было диагностировать патологию внутриутробно? Сложно сказать. Во-первых, подобных заболеваний не было в роду ни у Кати, ни у ее мужа. Скорее всего, это случайные мутации генов. Во-вторых, все скрининги, в том числе УЗИ, идеальны. Придраться не к чему. В-третьих, иногда надо знать, что искать. Возраст, опять-таки, молодой. Знать бы, где упасть. А соломы, увы, под рукой нет. Про отзывы. Пятница. Обычный рабочий день в отделении патологии беременных. У меня еще и дежурство. В отделении лежат больше 50 человек. Накануне выходных доктора стараются записать КТГ всем беременным, заслуживающим особое внимание. Кто-то спешит домой, тоже на дорожку записываем пленочку, мол, ушла от нас в удовлетворительном состоянии, ребенок жив-здоров и в хорошем настроении. В отделении 3 аппарата КТГ. Вроде бы хватает, но поток кажется нескончаемым. Время подошло к 2 часам дня, а очередь на КТГ не сильно уменьшилась. Иду узнавать причину, почему один из аппаратов простаивает. Там сидит пациентка, подходит к концу уже 2-я запись. Первую пленку держит в руках часовая КТГ. Критерии не выполнены. На 2-й, судя по картинке, та же история. Эту беременную знал весь персонал. 35 лет, первые предстоящие роды, отеки, давление, периодически вылезает белок в моче. В общем, бомба замедленного действия. Когда рванет, неизвестно. Показаний для преждевременного родоразрешения нет. На тот момент 36 недель было. Отпустить домой тоже рискованно. Живет в 150 километрах от перинатального центра. Если приключится с ней веселая история под названием преэклампсия, то, возможно, спасать уже некого будет, пока к нам довезут. Лежала она уже 2 недели. вечно недовольный всем человек. То еда не такая, мало и невкусно, то давление слишком рано измеряют, то таблетками пичкают. Не курорт, не курорт. Надо сказать, что вела ее врач опытный и в целом с характером справлялась. Однако каким-то чудом беременная отпрашивается на неделю домой. Врач уступает, но только при условии хорошего ультразвукового исследования плода. Сидит беременная на этом несчастном аппарате до посинения. Уж и обед пропустила. А рядом другие девочки топчутся, которые тоже выписываются, а попасть на КТГ не могут. Подхожу я к ней, говорю, мол, так и так, лапонька, кисонька, вы бы лучше поесть сходили, пописали, а вечерком ее КТГ запишем. Ибо с таким результатом ваш доктор все равно домой вас не отпустит. На что мне в ответ прилетает, что не мое это дело чужие КТГ рассматривать. Ну, не мое и не мое. Может, и правильно. У меня своих подопечных 15 животов. Рассматривай, не хочу. Спустя 10 минут приходит кисонька в ординаторскую, кладет метровую пленку перед своим лечащим врачом и вопрошает, можно ли ей мужа вызвать. Доктор весьма ожидаемо добро на выписку не дает. Беременная проходит мимо, на меня фыркнула, решила, что это я нажаловалась, а я и слова не сказала. «Лапушка, да вот нужно оно мне. Доктор у тебя свой. Ответственность за тебя и твоего детенка на нем и на тебе». Со следующего дня она со мной здороваться перестала. Ну, мне-то, честно говоря, все равно. Ни одна беременная здоровье мне еще не прибавила. Скорее, наоборот. Спустя пару дней натыкаюсь на отзыв на одном из популярных у беременяшек сайтов. Содержание дословно не помню, но посыл следующий. Мол, в таком учреждении надо по призванию работать, а то ходят тут всякие нетактичные. И психологическое состояние пациентов не учитывают. И что-то там еще про отсутствие профессионализма. А телефон ее на истории родов указан, так что кто именно написал этот отзыв, для меня открытием не стало. Неприятно. Потому что вроде бы ты ничего плохого не сделал человеку, а в тебя кусочек неприятно пахнущей субстанции набросили. Это позже на отзывы устойчивость выработалась. Хорошие, плохие, заказные. А тогда прямо обидно стало. Тем более, что это был первый отзыв в таком негативном ключе. Ну да ладно, в конце концов, не первая конфликтная беременная, пациентка не моя, я с ней не контактирую. Дай бог, скоро выпишут, и настроение у нее улучшится». Однако история на этом не заканчивается. Спустя пару недель встал вопрос о родах, потому что давление нарастало, белок в моче появлялся все чаще и больше. А вот родовые пути готовы не были. Собрали консилиум, где и порешили, учитывая первые предстоящие роды, возраст, опять же, сопутствующую патологию и незрелые родовые пути, рекомендовано родоразрешение путем операции кесарево сечения. Все были рады. Особенно громко радовалась сама пациентка. Живот напрягать не придется. Дату назначили, скажем, 15 число. А 14-го — мое дежурство. 10 вечера. Я только обход вечерний в послеродовом отделении закончила. В родзале никого. Звонит акушерка из патологии. «Приходите, воды отошли. Догадываетесь, у кого?» Про себя думаю, ну хорошо, что сейчас хоть не в 3 часа ночи на операцию идти. И тихонько радуюсь, что не мне ее оперировать, уж слишком ответственная пациентка. Провожу осмотр влагалища, заранее зная, что там незрелая шейка матки, потому как консилиум ее осматривал как 2 дня назад. Закон подлости срабатывает 2 раз. Шейка матки идеальная, сглажена. Открытие пошло. Края тонюсенькие, мягчайшие. Рожай не хочу. Вызываю на осмотр 2-го врача, потому что понимаю, рожать она будет самым, что ни на есть, натуральным образом. Попытается, по крайней мере. Опять потихоньку про себя радуюсь, потому что вести роду у такой ответственной беременной заслуживает только ответственный дежурный врач. Приходит ответственный, смотрит историю, смотрит влагалищно, смотрит на меня и кивает. Я уже собираюсь тихонько слинять из смотровой, но тут мне говорят... «Ну, Анастасия Сергеевна, я думаю, вы прекрасно справитесь. В случае чего я в вашем распоряжении». Сказал и ушел. Спать. А я осталась. Я и 120 килограммов первородящей, сложной, капризной, вечно всем недовольной пациентки. Спасибо, дорогой Иван Иванович. Вот уж удружил. Я совершенно искренне надеялась, что она родит после 8, хотя бы после 7:30, когда я уже пойду на сдачу дежурства. Ага, как же. Родила в 6:30, 3, 400, 52, 8 на 9. Мальчик. Без разрывов. Мои нервы держались. Все-таки я врач. Да. Хоть и не тактичный и не профессиональный, по чьему-то мнению. Но ее роды прошли без осложнений. И пофиг мне в эту ночь на отзывы было. Хотя ночка та еще была. Просто поверьте. Через 3 дня у меня снова дежурство. Выходной день. Я по традиции в послеродовом отделении. Под выписку попадает все та же пациентка. Ее как будто подменили. Ходит, радуется, что сама родила. Молоко из груди льется, окситоцин в крови плещется. Я тоже рада. Искренне и по-своему, что все без осложнений, что ребенок и мама здоровы, что снова зеркалами лезть в недры не надо, что без швов обошлось. Этому моя спина отдельно очень радовалась, не пришлось в позе буквы «Зю» у промежности полчаса стоять. Ну, такие вот специфические радости у акушеров, да. Документы на радостях родильницы забыла и упорхнула. Вы думаете, мне сказали спасибо? И да, я имею в виду простое человеческое русское слово «спасибо». Без конфет, цветов и, прости господи, денег. Мне иногда кажется, что я сама готова кому угодно денег заплатить, лишь бы у таких экземпляров все хорошо прошло, чтобы ребенок здоровый родился. Да, отзыв тот она не удалила. И новый не написала. Да и бог с ней. Не в этой писанине счастье на самом деле. Мы пришли. Январь 2018 года. Многопрофильная клиническая больница, акушерский стационар. Работаю в родзале и параллельно в послеродовом отделении. У меня на этаже послеоперационная женщина из бывшей Союзной Республики. Российского гражданства нет, полиса тоже нет. По-русски практически не понимает и не говорит. Пребывание для такой категории пациентов платное. Экстренная помощь бесплатно. То есть прокесарили за счет государства, а дальше как знаешь. У родильницы той вроде бы все неплохо шло, но лейкоцитоз на грани. Того и гляди, какой эндометрит созреет. Воспаление матки, то есть. Предпосылки были. А добиться от женщины мало что можно. Языковой барьер да национальность. Менталитет скромный. Не скажут, что болит где-то. Предлагаем на сутки задержаться, закончить курс антибиотиков. Все общение через мужа по телефону. А тот уже потратился, так и сказал, мол, дорого у вас все. Сегодня приезжаю, жену забираю. Но дело ваше. Отказы взяла у обоих. Бумажка-то эта никакой защиты врачу не дает. Но хоть перед страховой прикрыться, почему это я ее с нарастающим лейкоцитозом на 4-е сутки после кесарева выписала? В нужные инстанции патронаж передала. Мужу все в подробностях объяснила. Рекомендации в выписке дала, подчеркнула. Про антибиотики, само собой, отдельно поговорили, чтобы прямо сегодня купили и начали пить. Вроде всем все понятно. Отпустила семейство с миром. И недели две потом, как на иголках. Не дай бог, попадет куда с эндометритом. Проходит время, кажется, пронесло. Успокаиваюсь и забываю. Проходит еще полгода, июль 2018-го. Я работаю в перинатальном центре. Акушерского стационара областной больницы, как структуры, уже не существует. Звонок из стола справок. «Анастасия Сергеевна, вас тут мужчина какой-то спрашивает». Напрягаю мозг. Вроде бы никому встреч не назначала. Студенты-должники тоже вряд ли. Сессия закончена. Теперь только в сентябре придут. Операционных у меня сегодня не было, родственники беременных тоже не планировались. В общем, не жду я никакого мужчину, но спускаюсь. В холле меня встречает пара. Я-то их не сразу узнала, откровенно говоря. Суют мне какие-то бумажки. Беру, читаю. Выписка с моей подписью, личной печатью, мои рекомендации полугодовой давности. «Здравствуйте, мы пришли. У нас тут деньги на жену появились. Скажи нам, какие таблетки попить-то?» И тыкает мне в прописанный 6 месяцев назад антибиотик. Да, так и сказал. Деньги на жену появились. Цена вопроса того антибиотика была 700 рублей. А был ли мальчик? Октябрь 2014 года. Вечер понедельника. Я веду прием в Центре охраны здоровья семьи и репродукции. Основной поток – беременные на скрининговые исследования в первом и втором триместрах. Приносят очередную карту. Быстро изучаю протокол ультразвукового исследования, размеры плода, кости носа, толщина воротникового пространства, наличие сердцебиения, заключение – беременность 13 недель. Абсолютная норма по всем пунктам. Приглашаю к себе пациентку.